Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, и мы продолжаем чтение повести притчи Клайва Льюиса «Письма Баламута». И начнем сегодня с письма 16-го. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Итак, мой дорогой Гнусик, в прошлом письме ты мельком упомянул, что твой подшефный все ходит в одну и ту же церковь, и что он не совсем ею доволен. О чем, спрашивается, ты думаешь? Почему до сих пор нет донесений о причинах его постоянства? Если он так упорен, не от безразличия, дела наши плохи, понимаешь ты это или нет? Конечно, тебе известно, если человека нельзя вылечить от посещения церкви, самое лучшее – отправить его на долгие поиски церкви, для него подходящей. Пусть побродит до тех пор, пока не станет ценителем и знатоком церквей. Причины такой нашей деятельности очевидны. Во-первых, на объединение прихожан следует нападать, так как объединяются они по месту жительства, а не по сходству. А это приводит людей разных классов и психологий к тому единению, которого хочет враг. Конгрегационный же принцип может каждую церковь запросто превратить в некий клуб, и если все сложится удачно, в кружок или фракцию. Во-вторых, поиски подходящей церкви склоняют человека к критике там, где враг хочет видеть его своим учеником. Врагу желательно, чтобы мирянин в церкви был действительно критичен, то есть не принимал ложного и бесполезного, и при этом совершенно не критичен, не судил и не рядил, а доверялся не мудрствующему, смиренному приятию того животворящего начала, которое несет ему церковь. Ты видишь, как он унизительно бездуховен и безнадежно вульгарен. Приводит это к тому, что простейшие слова очень многое могут сказать человеку и его душе, что прямо противоречит нашей политике. Любая проповедь или книга, воспринимаемая человеком с таких позиций, для нас очень опасны. Так что возьмись за дело поэнергичнее и как можно скорее пошли этого дурака по ближайшим церквам. Твое последнее донесение никак нельзя признать удовлетворительным.
Здесь, конечно, тема непростая. Вообще то, что касается церкви, природы церкви, столько здесь проблем, столько сложностей разных. Ну, хотя бы можно начать с того, что такого явно выраженного догмата, который был бы на Вселенском соборе где-то принят, его как бы до сих пор нет. Что есть церковь? Что значит во Христе Бог и человек, например, сформулировано, да? Сформулированы там догматы Святой Троицы. А вот о церкви до сих пор такого четкого учения нет. Тем более сейчас очень сложно в связи с тем, что есть различные конфессии, деноминации, как с ними быть. Есть различные поместные православные церкви, в которых есть такие особенности, которые в других, ну, как-то они сомнительные, сомнительного качества кажутся. Поэтому сразу скажу, что вот, ну, наше рассуждение о церкви, они довольно-таки будут, может быть, ну, мы будем стараться не догматизировать какие-то вещи. То есть больше, может быть, рассуждать о том, как нам жить в церкви, вот в том приходе, в той общине, как простому человеку вот найти вот то свое место в церкви и не потерять себя. Вот, слово говоря, был такой вопрос задан, как не потерять себя радиослушателями. Что это значит? Вопрос, на самом деле, очень глубокий, большой. Вот мы, наверное, будем его касаться, себя периодически. Собственно говоря, неделя о блудном сыне – это разговор о том, как потеряли себя. Он сначала потерял, потом нашелся, да? А старший брат, как он потерял и нашелся или нет, неизвестно. Кто читал эту притчу, помнит, о чем идет речь.
Я предлагаю вот этой теме даже отдельную передачу посвятить. Может быть, на следующей неделе прям.
Да, да. Но мы все равно будем говорить, так или иначе касаться, поскольку здесь именно, когда мы говорим об общине и жизни в церкви, в церковной общине, когда человек из года в год ходит, иногда привыкает к одному и тому же храму, как ему не потерять вот то чувство, ту первую любовь, то, что мы встречали в Откровении Иоанна Богослова, как ему не потерять отношения с теми братьями и сестрами, с которыми он должен быть братьями и сестрами, вдруг оказывается, что они и не братья и сестры тебе получаются, потому что где-то черная кошка может пробежать, говоря таким иносказательным языком. вот понятие «не потерять себя» – это довольно-таки обширное, широкое понятие.
Вообще мне понравилось, это очень глубокий, хороший вопрос. Нам редко задают такие хорошие вопросы.
Да, интересный вопрос, как не потерять себя, потому что обычно говорят, как себя спасать. Да, это вот в педагогике, словно говоря, у детей есть такие, нужно с ребенком то-то делать. И иногда бедные мамы и папы начинают столько всего стараться сделать, прямо вот они и в секции, и туда, везде их у ребенка, в итоге все равно не справляется, и ребенок еще что-то все равно срывается, и ребенок может в переходный возраст как-то... Скажем так, мягко. А есть подход, мне кажется, он более интересный. Как ребенка не испортить?
Как помочь ему найти себя?
Да, как ему помочь найти себя? Как не порвать дружбу с ним, не разорвать дружбу с ним? Вот эти моменты, они тоже интересны. Именно подход такой отрицательный в педагогике. И в плане аскетики не потерять себя тоже такой отрицательный подход. Апофатически, да, сказали бы мы. И вот жизнь в церкви, это тоже связано с тем, как себя не потерять в церкви. И вдруг ты, или, например, ты ходишь, вдруг понимаешь, наверное, ты себя потерял. Ты уже из года в год ходишь и не чувствуешь благодати никакой, не чувствуешь, что все формально, что все уже тоскливо как-то. Такое бывает, я слышал. И так далее. То есть примеров здесь много, может быть, разных. Мне, кстати, говорили, что вот нужно бы какие-то примеры приводить. Но вот я специально иносказательно говорю, потому что вот мне кто-нибудь чем-нибудь поделится, а вдруг я это скажу, и человек узнает, и будет не очень красиво и хорошо. Поэтому если мы не приводим какие-то такие конкретные примеры, то это исключительно из некоторой... такой деликатности, щепетильности, потому что можно человека обидеть. И поэтому прошу братьев и сестер как-то здесь, может быть, смиренно воспринимать, что говорим мы как-то в общем, но при этом знаете, что есть конкретные примеры у меня вот на памяти, это в личной памяти и в личном таком опыте. Когда человек ходил или ходит много-много лет, и все исполняет, и научился все исполнять. При этом вдруг оказывается, что он не чувствует благодать. Как-то он все это формально исполнял. Как быть ему дальше, как жить? И вот он чувствует, что он потерянный уже, что вот-вот и он взорвется, и приходится прикладывать какие-то такие творческие усилия, вместе искать. В чем же собака зарыта, почему так у него складывается жизнь, что вроде бы используя все, так скажем, инструменты для спасения, а человек его не ощущает и не чувствует, что он спасается, что он действительно живет с Богом и радуется. Подходя вот к этой проблеме, конгрегационный принцип, да, здесь, наверное, довольно-таки сложно, конечно, понять, что здесь имеет именно в виду Клайв Стейпл-Льюис. Конгрегационный принцип, да, подразумевает, если взять в протестантизме, вот есть в католицизме, но мы все-таки думаем, что в англиканской церкви это протестантская деноминация, там больше акцент на протестантское понимание конгрегационного принципа. И в ней подразумевается, что вот есть такая община, например, в каком-то городе или в каком-то поселке, может быть, неважно, и она абсолютно независимо от всего, от всех остальных там, властей, от остальных общин. Грубо говоря, как бы вот сама по себе живет эта община. Здесь он говорит, что может, то есть вот этот принцип может каждую церковь превратить в некий клуб. То есть если у церкви нет каких-то корней, то эта церковь обязательно станет каким-то клубом, фракцией, кружком, чем угодно. Просто люди по интересам сходятся, вот уже и церковь как бы, да. Подразумевается, что нет ответственности. Я абсолютно свободен от всех, я ни за что не отвечаю. В этом смысле, конечно, у нас в нашей православной церкви каждый приход, каждая община может быть, наоборот, слишком сильно зависима от внешнего управления. В отличие вот от этого, мы действительно чувствуем, что мы принадлежим Вселенской Соборной Апостольской Церкви. Мы действительно чувствуем, что вот мы не можем, если мы не находимся в такой глубинной связи с епископатом, с патриархией, со Вселенским православием. Для нас вот это единство является чем-то очень важным.
Второй принцип – это то, что мы назвали бы приходским принципом, да, который, в общем-то, сейчас существует, но он никак юридически не закреплен. То есть если до революции каждый человек, каждый прихожанин, каждый православный был закреплен как бы за определенным приходом, да, числился там на бумаге, то сейчас человек, в принципе, может ходить в храм, который далеко от его дома, ездить на другой конец города, быть членом прихода там.
Да, но, естественно, все-таки ходить человеку там, где он рядом живет. Вот у меня все-таки вот на приходе, где я служу на сортировке, ну, наверное, процентов 80 – это те, кто приходят из окружающих домов.
Я думаю, к вам ездят и ваши прихожане, которые вас знают еще по Вознесенскому храму.
Конечно, конечно, есть. Вот я и говорю, 80%, а 20%, которые… Ну, это потому что так вот исторически сложилось, что я служил в Вознесенке, там прикипели друг к другу, и поэтому приезжают туда. А вот, собственно говоря, то, что происходит как развитие общины, она все равно развивается за счет тех, кто там живет и кто приходит. И вот это наиболее естественное развитие, потому что им не надо много сил тратить. Они приходят на службы, которые на буднях в основном. Вот сегодня вот, была служба священномученику Ермогену. И на буднях и пришли в основном те, кто живет в окружающих нас домах.
Но ты при этом происходит то, о чем пишет Льюис, то есть происходит объединение по месту жительства, а не по сходству. А это приводит людей разных классов и психологий к тому единению, которое хочет враг. Да, то есть Богу как раз угодно такое, да?
Да, самое главное, чтобы вот это происходило, встреча разных людей. И там, где есть любовь, обязательно люди смогут вот этого единства добиться, даже если они один там интеллигент, а другой простой человек.
Один богатый, другой бедный.
Один богатый, другой бедный. Как раз таки происходит вот этот принцип взаимодополнительности. Конечно, есть некоторые нюансы. Вот какой священник, к нему тянутся люди, которые… Какой поп, такой и приход, да? И поэтому тянутся, которые чувствуют понимание, какое-то взаимопонимание, там, поддержку, сочувствие, что ты будешь принят со всем багажом твоим, который у тебя есть. Но все-таки церковь – это сообщество тех людей, которых вот Господь свел, как нам кажется, случайно, конечно, хотя, конечно, не случайно, а по промыслу. Вот Он сводит их, и они вместе на этом месте, живя, преображают вокруг себя жизнь. И в храме входят внутри друг с другом, дружат, и на той территории, на той местности, где они живут, они эту местность делают лучше, прекраснее, удивительнее, ну или хотя бы для начала менее опасной. Вот, я думаю, что когда у нас вот сортировка все равно такой особый район, и я думаю, что если колокола звонят, и кто-то услышит, может быть, будет меньше каких-то таких трений, ссор, еще чего-то в этом районе. Чем больше будет таких храмов, они больше будут влиять на сознание, на нравственность, тем будут люди более мирно будут жить друг с другом.
Ну, давайте расшифруем, о чем здесь идет речь. Баламут пишет: врагу желательно, то есть Богу желательно, чтобы мирянин в церкви был действительно критичен, то есть не принимал ложного и бесполезного, и при этом совершенно не критичен, не судил и не рядил, а доверялся немудрствующему смиренному приятию того животворящего начала, которое несет ему церковь.
Ну, есть, например, такие бабьи басни, к ним нужно быть критичным. А есть основа основ Евангелия, то есть то, что уже проверено временем. Вот в этом сомневаться нельзя. В Евангелии мы принимаем его всем сердцем, принимаем как чистый голос Божий, который нам открыт из глубины веков. и не только само Евангелие, но и то, как люди его воспринимали в церкви, то, как искали. Мы можем видеть где-то, может быть, какие-то ошибки отчасти даже, может быть, не ошибки, а, скорее всего, то, что было связано со временем. В каждом времени есть своя какая-то проблема, и она накладывается на восприятие Евангелия. Например, в средние века, так или иначе, было естественным заставить человека верить. Поэтому многие считают, что... Ну, вот известный случай, что Добрыня крестил Новгород мечом и огнем. Или там для многих было удивительно, что князь Владимир, когда он крестился, он отказался от смертной казни. Для средневекового сознания это было неестественно. Вот сейчас для нас другие какие-то проблемы времени, проблемы общественного сознания. Они, конечно, влияют на восприятие Евангелия. Но в целом, если человек воспринял искренне, и мы это чувствуем, видим, как-то прозреваем, мы доверяем опыту Иоанна Златоуста, опыту Василия Великого, опыту и князя Владимира, и Феофана Затворника. Вот я специально назвал разных святых, которые были в разные времена. Мы видим, как они воспринимали Евангелие, как им жили. Мы этому доверяем. И доверяем часто, не мудрствуя сильно, открываясь и пытаясь понять это как что-то очень важное. С другой стороны, нужно быть критичным, когда, например, тебе говорят какие-то вещи, которые никак не связаны с Евангелием, никак не связаны с церковью, но могут смущать. Какие-то новые, например, обычаи. Там мне вспоминается, что прежде чем войти в храм, нужно 3 раза его обойти вокруг. Такой, например, обычай был где-то. Там нельзя свечи передавать через правое или левое плечо, что там еще. Всякие такие вот. Ну, это понятно, что это самое такое простое, что можно сказать, но есть более глубокие вещи. Например, критичным к сплетням быть, критичным к каким-то вещам, которые невозможно проверить. Вот мы не можем проверить это, а об этом говорят. К этому нужно быть критичным, нельзя всему вот этому верить. Вот, это является бесполезное, тем более, если это никак на нас еще не влияет. Поэтому вот в этом надо быть критичным, то есть рассудительным.
Так, давайте продолжим дальше. Воспользовавшись нашей служебной картотекой, пишет Баламут, я присмотрел для него 2 соседние церкви, у каждой свои особенности. В одной из них священник так долго и старательно разбавлял веру водой, чтобы сделать ее более доступной для скептического и трезвомыслящего прихода, что теперь он шокирует прихожан неверием, а не они его. Во многих душах он успел подорвать веру. Восхитителен и его метод служения. Чтобы избавить мирян от трудностей, он многое вычеркнул, и теперь, сам того не замечая, все крутится и крутится по малому кругу своих любимых 15 песнопений и 20 чтений. А мы можем не бояться, что какая-нибудь истина, доселе незаметная ему или его приходу, дойдет до них через Писание. Ну, возможно, твой пациент недостаточно глуп для этой церкви, или пока еще недостаточно глуп. Во второй церкви служит отец Игл. Людям трудно понять широту его взглядов. В один день он почти коммунист, в другой – недалек от какого-то теократического фашизма. В один день он тяготеет к схоластике, но в другой вообще готов отрицать человеческий разум. В один день занят политикой, в другой заявляет, что все государства мира сего уже осуждены. Мы, конечно, видим нить, связующую все это воедино – ненависть. Этот человек может проповедовать лишь то, что шокирует, огорчит, озадачит или унизит его родных и друзей. Проповедь, приемлемая для них, была бы для него такой же пресной, как поэма, которую можно читать вслух. Кроме того, у него есть многообещающая черта – нечестность. Мы побуждаем его говорить «Церковь учит что?», когда в действительности он подразумевает «Я почти уверен, что недавно прочел это у Маритена или еще у кого-то». Но должен предупредить тебя об одном его совершенно фатальном дефекте – он верит. это может все испортить. Однако у обеих этих церквей есть одна общая хорошая черта – они тяготеют к группировкам. Я, кажется, уже предупреждал тебя, что если твоего подопечного не удается удержать вне церкви, его надо активно привлечь к какой-нибудь группировке вокруг нее. Я не имею сейчас в виду различий вероучений. В этом плане, чем он теплохладнее, тем лучше. Творя зло, мы вовсе не намерены опираться на их догматы. Самая же потеха возникает, когда удается возбудить ненависть между теми, кто говорит месса, и теми, кто говорит служба. В то же самое время, как ни одна сторона, ни другая, наверное, не способна установить разницу между учениями Хукера и Фомы Аквината так, чтобы объяснения вытерпели хотя бы пятиминутную критику. Все несущественные детали, свечи, облачения, клира и прочее – прекрасная почва для такой деятельности. Мы уже порядком выветрили из сознания то, чему учил этот невыносимый Павел, толкуя о пище и других пустяках, а именно – человек нещепетильный должен уступать человеку щепетильному. Ты думаешь, люди понимают, как применять это в жизни? Казалось бы, один преклонит колени и перекрестится, дабы не смутить своего брата, а другой воздержится от этих знаков благочестия, дабы не склонить брата к идолопоклонству. Так оно и было бы, если бы не наша неустанная работа. Без нее разница в обычаях английских церквей стала бы чего доброго причиной и рассадником милосердия и смирения. Твой любящий дядя Паламут. Ну, начнем, наверное, с того, о какой цитате апостола Павла идет речь, да?
Да, ну что он говорит как раз-таки к посту, очень в тему, что не буду вовек есть мясо и пить вина, если это соблазняет брата моего. Вот здесь прекрасное толкование Льюис приводит. Нещепетильный должен уступать человеку щепетильному. Ну, для человека щепетильного здесь, конечно, такие интересные вещи. Что такое щепетильный человек, для которого вот эти мелочи, они очень важны. А для нещепетильного они не важны. И по любви нещепетильному человеку проще их исполнить, вот эти какие-то мелочи, чтобы не соблазнить, не искусить брата своего. Здесь не является, это не является человекоугодием, это является таким простым отношением к брату, как ну, быть деликатным, вежливым, тактичным.
А пример какой-нибудь?
Ну, вот тот же самый пример, когда мы сегодня уже говорили про эту свечу передавать через правое и левое плечо. Для кого-то вот он чувствует, что там бес у него над левым плечом летает, и если ты ему передашь свечу через левое, ты знаешь, что он будет ну, как-то вот шокирован от этого, он даже не шокирован, а как-то будет вот, так сказать, будет расстроен. Или другой пример, вот то, что крестится и преклоняет колено, вот действительно есть у нас братья, например, которые говорят, вот надо правильно креститься, а есть, которые как-то вот, ну, сами того не замечая, не крестятся правильно. Вот, я так подумал, как быть, вот там ко мне подошел один брат, говорит, вот надо, он плохо крестится, надо, чтобы крестился правильно. Ну, вот я так подумал, что один щепетильный, а другой не щепетильный. Я подошел, сказал, слушай, так, следи иногда за собой. Ну, понятно, что он все равно, где-то он будет следить, но все равно у него где-то привык человек так делать. Поэтому я ему сказал, давай следи за собой, старайся правильно креститься. А другому сказал, вы если так увидите, ну, вы так снисходительно, у него так получается. Вот я с ним поговорил, вот, настроил, дал обещание, например, что будет стараться. Ну, вы, говорю, прощайте его. Вот и с той, и с другой стороны происходит некоторое такое прощение. Вот, к сожалению, из мелочей очень много таких вещей складывается в жизни у нас. Мы привыкаем к чему-то, а другой к этому привыкает. И вот на мелочах, если близко живем друг с другом, то из этих мелочей происходит вот такой вот раздор бывает. Даже раздор такой на уровне такой симпатии, то есть на уровне раздражения. Иногда даже люди сами не замечают, что это их раздражают, из этого раздражаются и начинают где-то прорываться, и вдруг на приходе случаются какие-то такие вещи. Кому-то там одно нравится, другому другое, и вот происходят вот эти вот такие встречи щепетильности с нещепетильностью.
А если говорить о приходах, вот о приходах, которые тяготеют группировкам, насколько это вот для православия актуально?
Ну, конечно, актуально. Это самое актуальное, раскол. Сейчас вон сколько этих различных мнений там, как там хранить чистоту православия, и при этом в чистоте православия выделяется какое-то одно, какие-то вещи, причем они совершенно там какие-то бессмысленные, там, что восьмого собора не должно быть, например, придумали, как кто-то там что-то как-то сказал, и некритичное большинство там начинают в это верить, этим жить и об этом думать. Ну, это просто смешные вещи, которые любой рассудительный человек даже не обратит внимания. Тем не менее, используя простых людей, или как там сказано, достаточно глупых, как здесь, используют это все, и там поднимается целая волна, столько писем приходит из интернета, там, что тот не так, тут не так все, надо хранить чистоту православия, там, надо объединяться против там чего-то там или кого-то. Не буду раскрывать дальше эту тему, но я думаю, понимают все, о чем идет речь. Поэтому группировки — это одно из таких страшных явлений все-таки в церкви, когда они в чем страшны, что иногда организуются по принципу «против кого дружить буду». Вот что самое нехристианское, потому что христианство подразумевает не против кого-то, а всегда за кого будем дружить. За кого будем дружить. Поэтому вот такие есть непримиримые, как с той, так и с другой стороны. Вот, ну, понятно, есть там ультраконсервативные, есть ультралиберальные, да. Каждый человек в силу своего психотипа, наверное, либо туда тяготеет, просто в силу психотипа, потому что он таким сотворен Господом. Человек более такой творческой натуры всегда будет тяготеть более к такой, что ли, ну, либеральной установке, что свобода, делаю, творю, что мне хочется, я свободный человек, и так хочу. А человек такого склада, более дисциплинированного, так скажем, он всегда будет тяготеть больше к консервативному этому укладу. И когда происходит вот это разделение, что это становится идеологичным, а не просто психологическим явлением, вот, а именно когда это идеологизируется, то происходят вот эти группировки. Там либералы против там консерваторов или наоборот. Вот в Англии в этом смысле хорошо, там это все на уровне партии, у них это все в культуру уже включено, поэтому ты можешь стать консерватором и вот это быть им как своя позиция. Но ты знаешь там свои границы, что ты там не можешь перейти дальше. А пока это. А у нас такой культуры. Она, к сожалению, разрушена. Она была, только складывалась до революции, к сожалению. И были удивительные вещи. Кто хочет почитать на эту тему, очень интересно пишет Достоевский в «Пушкинских речах». Он это настолько выразил глубоко, вот, может быть, и будет время, можно бы разобрать «Пушкинскую речь» Достоевского, где он показывает, что вот на Руси, ну, в смысле, в России в то время, были разные тоже такие позиции, что ли, там, западники, славянофилы, либералы, там, консерваторы и так далее. Но за счет вот именно православия, за счет культуры оно покрывалось. Ну, это надо читать Достоевского, там очень хорошо он это выразил. А у нас сегодня, поскольку культура разрушена, культура диалога разрушена, культура споров разрушена, культура дискуссий тоже разрушена, именно в народной среде. Поэтому происходит столкновение там, где не должно быть, на личной почве происходит столкновение из-за этого. То есть люди отстаивают какие-то свои взгляды, но при этом начинают сталкиваться на личной почве. И из-за этого...
Они могут ходить в один храм, причащаться из одной чаши, при этом друг друга врагами считать.
Да-да-да, может такое быть и у нас. Это... Все-таки низкий...
Именно не на личное, а на идеологическое.
Да, да. Это низкий уровень культуры. Вот. Просто низкий уровень культуры, когда одна группировка других называет еретиками и не хочет с ними ни общаться, ни здороваться. И просто это все для меня лично дико.
Ну вот здесь еще говорится ведь не только о группировках внутри церкви, тут говорится группировка вокруг нее. Это тоже, вот, в общем, сейчас очень распространенное такое явление, когда там православие и, скажем так, главенствует в жизни человека не просто христианство или православие, а христианство и что-то еще. Благодаря чему вот это то, что «и», вот оно, в общем-то, главнее получается, да, то есть это, допустим, там православие и там байкерское движение, православие и там казацкое движение, там казаки в православии, православие и там русский мир, православие и что-нибудь там еще, и патриотизм. И, в общем, вот какие-то объединения вот по этому принципу, что вроде вокруг церкви что-то, вроде что-то такое православное, но при этом оно наполнено какой-то своей идеологией, зачастую, в общем, не имеющей никакого прямого отношения к христианству, да?
Да, вот возвращаясь к вопросу, чтобы себя не потерять, необходимо не потерять вот тех своих врагов, может быть, ну, врагов в кавычках, наверное, тех, кто тебе, может быть, не близок по твоему душевному, психологическому устроению. Вот если ты с ними в церкви вместе причащаешься от чаши, чтобы себя не потерять, нужно их тоже не потерять. Нужно стараться, а как это сделать? Нужно стараться с ними общаться, искать, находить общие какие-то формы взаимодействия. Да, мы не близки друг к другу, да мы разные, но мы в общей чаше причащаемся и друг друга любим через то, что даже терпим те вещи, которые нас, может быть, трясти даже наш. Там кто-нибудь скажет что-нибудь такое, меня трясет от этого. Я терплю. Ну, могу тоже, конечно, в ответ сказать, но все равно терплю. Как бы это все не переходит границ человека не принимать. Мы должны учиться принимать другого человека. В церкви, прежде всего, конечно. Принимать не его грех, а его вот это вот душевное это такое устроение и видеть это. Потому что если у человека все-таки в центре Христос, вот там очень интересно сказано про этого отца Иглы, да, вот у него такой характер, вот, и это, видимо, связано с ненавистью, как он пишет, но, видимо, а ненависть, она может быть связана еще с каким-то его прошлым социальным опытом, все может быть такая, это такая ненависть социальная, не личностная, наверное, а социальная ненависть, он против чего-то борется все время, мы не знаем этого отца Иглы.
Ну, у нас свои отцы Иглы тоже
были. У нас свои отцы Иглы есть, да. Вот, и у них вот есть какой-то свой прошлый социальный опыт, который их сформировал как личность, как вот какую-то вот дал им, вот, такие характеры им дал внутри, что они вот этим живут, а при этом человек верующий, и вот он пишет, что то, что он верующий, может все испортить, и вот нам надо учиться, вот если мы видим, что человек верующий, и он хочет, и любит Христа, и хочет ему служить, это главное, все остальное вторично на самом деле, и можно как-то терпеть, спорить с человеком, там, может быть, даже немножко ругаться в силу там, не, это нескольких таких, ну, если это более-менее такие, это носит культурные формы, но принимая человека, принимая его веру. Но если человек использует христианство, православие в каких-то своих личных корыстных целях, вот у него какая-то идея фикс, он для этого хочет использовать церковь. Вот здесь, да, мы должны строго встать и воспрепятствовать. Такое часто бывает, когда человек приходит в церковь, чтобы что-то от нее просто получить, не желая в нее войти. Конечно, вот здесь мы строго стоим на страже и не теряем ни церкви, ни себя.
Ну что ж, сегодня мы на этом остановимся, прервемся. В следующий раз у нас будет 17-е письмо.
Вот, да, в следующий раз у нас вообще очень получается в тему. Письмо 17-е про обжорство. Обжорство посвящено, причем
отношению к еде, да?
Вообще отношению к еде, при этом отношению к еде не только твоего, но и близких твоих людей. Там вот в данном случае про мать он пишет, про его, как это все сочетать. Очень так получается, как бы провиденциально, что в начале поста вот Льюис нам дает очень интересное размышление о еде, и не только о еде, но и как близких-то своих не съесть. Все ешьте, как говорил один проповедник близких, да, людей не ешьте, известный такой призыв, Великий пост. Вот, поэтому будем в следующий раз об этом говорить, потому что человек может потерять себя вообще хоть в чем. Как
мы все-таки отдельно не будем говорить.
А я думаю, что... так мы не можем отдельно. Например, коготок увяз, всей птичке конец, известная, да, пословица. То есть человек может чем-то маленьким потерять себя в раз и чем-то зацепиться, там, дай мизинчик, и всю руку потеряешь. И поэтому опасности, в принципе, для духовной жизни человека предостерегают везде. Вот мы будем как бы об этом говорить, наверное.
Придется нашей радиослушательнице слушать все наши
передачи,
чтобы получить ответ на свой вопрос. Спасибо. Я напоминаю, у нас в гостях был протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела нашей епархии. Спасибо, до следующей встречи.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.